Я-то думал, что мне сейчас будут представлены доказательства существования Матроны, или даже остатки ее мощей, или бантик какой-нибудь голубенький, Матроны-чудотворицы. Я чуть было не перекрестился. Но нет, Ахметьев достал из Джеймса Бонда вторую бутылку коньяка и лимон. «Нет», — возроптал я, — «куда тебе еще? То есть куда нам еще? Опять ведь переберем?» Опасения мои, да еще и с намеками на возможность вторичного конфуза на Глеба не подействовали. «Василий, я слежу за собой», — сказал Ахметьев, — «а мне надо разрядиться». «Тебе-то, может, и надо», — соображал я, — «а мне-то что с тобой потом делать?» «Нет-нет, ты уж извини», — затараторил я и Капустину пообещал, и как же я на поле выйду, если еще приму? Я и шнурки не завяжу. Я с тобой еще посижу, но пить тебе придется одному. Потом. Скоро явятся соседи, с кухни придется уползать, а соседа Чашкина ты мог бы и запомнить, который радиолюбитель и играет на тромбоне и трубе или на кларнете». Ну, помнишь, он еще пел и в Македонии, и в Патагонии «Ловится на червя лишь рыба на татине». Ну, Чашкин. Ну, сосед. Ну, играет на трубе. Ну, рыба на татине. Ну и что? Ахметьев как будто дурака валял, но табурет не покидал. Нет, все. Раз до тебя ничего не доходит, встали, сказал я резко. Коньяк и лимон отправляю в чемодан. После игры выпьем и закусим. И еще прикупим. Эти соображения заставили Глеба примириться с реальностью. Перед тем, как защелкнуть замки чемодана, Ахметьев сделал заявление. «Смотри, я у тебя ничего не заимствовал. Будильник твой трещит на столе, проверь. И в карманах». И Глеб Аскольдович принялся выворачивать карманы, демонстрируя их невинность. «Ну, Глеб, это уже лишнее». Я был вынужден изображать обиженного. «Все, сейчас брошу в сумку форму, запасные бутсы и тронемся». У Рижского вокзала мы схватили такси и через 15 минут оказались на Пресне у ворот стадиона метростроя. По дороге я нервничал, опасаясь, как бы Ахметьев снова не напряг меня суждениями о пророчествах Матроны и собственном призраке. На метрострое я направил Ахметьева к скамейкам со зрителями, сам же поспешил в раздевалку к команде. Мне, понятно, обрадовались, но Капустин удивился. «Ты за 2 дня развелся, что ли, или разбегался? Резвый стал?» «Резвый, резвый», — распетушился я. «Но не трезвый». «А-а-а», — сообразил Капустин. «Тогда посиди, поможешь советами». Но посидеть я не смог, до игры оставалось 10 минут, я отправился погулять по стадиону. Наших редакционных на скамейках хиленькой трибуны сидело человек 15. Ахметьев разместился от них поодаль, был сам по себе. Возможно, он и дремал. Среди болельщиков я не увидел Юлию, и это меня обеспокоило. На наши игры Юлия ездила, вела себя шумно, но я вспомнил, что поутру не совсем правдовнятно я объявил Юлии, что в основной состав не допущен, а потому играть не буду. Ну и что? Ну и что? Ворчала во мне теперь досада. Мало ли что я ей говорил. Но вот же я здесь, а ее нет. То есть она должна была бы ощущать мое присутствие на метрострое и даже мою готовность к игре и немедля принести сюда. И не то чтобы я имел право на подобную претензию, а просто до того в последней неделе я привык быть вместе с Юлей, что без нее мне было нехорошо. Но отчего же она должна была ощущать, где я, и нестись ко мне? Хорош гусь, то есть я. И отчего же я не мог чувствовать, где теперь находится Юлия и что с ней? Мне стало тревожно. Раза 2 в Солодовниковом переулке, отвлекаясь от красноречия Ахметьева, я звонил в нашу медовую квартиру и выслушивал продолжительные гудки. Теперь же я ходил к воротам стадиона и бросал монеты в утробу автомата. Юлия отсутствовала. «Ну, гулящая баба!» — бронился я в воздухе. «Ну, беспечная!» Пока я в своих досадах и беспокойствах передвигался от скамеек к телефонной будке и обратно, закончился первый тайм. По одному. Капустин пригнал за мной посыльного, предложено было побегать. «Падать-то не будешь?» — поинтересовался Капустин. Выпив, я редко выходил на поле, не нравилось. Сейчас же мне показалось, что дурь из меня вышла, А главное, хотелось опротестовать шуточки Башкатова, а публику убедить во мнении, что семейная жизнь никаких поводов удавиться не дает. Капустин выпустил меня на поле за полчаса до конца, и я порезвился. После двух рывков я ощутил, что дурь вышла не совсем, но это как бы и не дурь, а веселящий газ, способный усиливать всплески куража и молодечества. Бегал я замечательно, был резок и жесток в отборе, и мотором тянул своих вперед. Мы все же выиграли. Гундарев удачно подставил голову после углового, и Капустин высказал мне одобрение. «Ну, ты скакал прямо с жеребенком. Мы-то на корточке почти присели, а ты нам назначил аллюр три креста». 2 очка отметили на квартире Мартыненки. Снова я попал в привычную среду обитания. Вкушали сначала пиво, потом напитки покрепче. Ахметьев одарил нас коньяком и лимоном, а сам исчез. Жена Мартына тихо вязала свитер и к нам не пристраивалась. Решили выпить из-за возвращения блудного сына, то есть за меня. «Какого такого блудного сына?» — вознегодовал я. «Тоже мне стилисты, что за муть вы несете? Причем тут блудный сын?» «Ну, не блудного сына, верно, — согласились сотрапезники, — а блудного мужа. Вот уж нелепость-то несусветная!» — возопил я. «Какой же я блудный муж, и можете ли вы об этом судить?» «Ну, правильно, — опять согласилась компания, — за возвращение блудного мужика, — блудного и слабовольного, так и не нашедшего в себе силы удавиться», — заключил болельщик Башкатов. Я хохотал, ощущал удовольствие равноуважительного общения с приятелями, но вскоре снова подступила тоска по Юлии. Мне было плохо без нее. Вот если бы сейчас среди моих приятелей сидела бы и Юлия, все было бы прекрасно. И братство наше мужское, и питье, и закуски, и песни — и восклицания о подачах, подкатах, голах. «Да что же это? И полдня, что ли, я не могу существовать в отдалении от нее?» — опечалился я. «Не могу», — категоричным вышел ответ. Уж я и не помню, какие слова я нашел, чтобы без подковырок того же Башкатова покинуть галдевшее еще общество. Дорогой опять стал беспокоиться, а не случилось ли чего с Юлией, дома ли она теперь. Дома оказалась Юлия, дома. И не ждала она меня с укорами, с приготовленными для швыряния на паркеты тарелками или, напротив, с ласками, а дрыхла. Раздевшись, я попытался было сам приласкать красавицу, прижался к ее спине, но она легнула меня в живот замечательной ногой, а, подняв голову, высказала: «Да ты, братец, нарезался, как сапожник». Целуя подругу в мочку уха, я вынужден был сообразить: «Ба, да и от нее несет чем-то крепким. Ромом, что ли?» Будто в обиде, а может и в обиде, я повернулся на правый бок и тут же уснул. Проснувшись вдруг ночью, я ощутил, что Юлька сопит, прижавшись к моей спине, а руку свою держит на моей груди. О, если б навеки так было! Мир заголип! Утром я проявил себя Соней. Я открыл глаза и увидел Юлию, уже собранную для дневных радостей или просто бдений. Почувствовав мое желание сказать что-то, она прижала палец к губам. Потом быстро подошла ко мне, взъерошила мои волосы, поцеловала меня в губы, большим пальцем прикнопила мой нос, проурчала довольной хозяйкой большой игрушки и двинулась к двери. От двери она помахала рукой и пропала. Я хотел тут же встать, догнать Юльку хоть у порога, но не встал и не догнал, задремал. Ночной глубинный сон, пусть и самый нелепо мрачный, тем хорош, что его просмотрев, пережив, возможно, что и со стонами, с криками немоты, позже забываешь напрочь. При первом возвращении в реальность бытия отблески этого сна еще мелькают в твоем сознании, цепляются за него, но скоро и умирают. И навсегда. А вот видение пострассветных, как бы добавочных к основательному сну дремот, в особенности перед решительным пробуждением, меня всегда удручали, кроме, конечно, сладостно-эротических в юношестве. Видения эти у меня выходили обычно полубредовыми, полуреальными, но близкими к какой-то бессмысленной или кошмарной дряни. Отвязываться от них приходилось потом чуть ли не весь Божий день. А еще и голоса персонажей этих видений долго бормотали в тебе что-то. В той моей дремоте первым делом ко мне явилась Валерия Борисовна. Но это еще куда ни шло. И сама по себе приятная женщина и ко мне относилась доброжелательно. Или хотя бы заинтересованно. Валерия Борисовна стояла надо мной в шляпке с малиновым цветком, Пушкинская площадь, а я лежал, подтягивая к лицу одеяло на Пушкинской-то площади.